Слава Господу нашему за этот день и за этот праздник, за это великое событие, которое мы вспоминаем сегодня. И если вы были внимательны к нашему собранию, сегодня в первом слове мы слышали о Божьем обетовании пришествия Духа Святого. Во втором слове мы слышали о самом событии, как это происходило вот в то время, которое мы вспоминаем. И моя тема сегодня, которой я хочу коснуться, это служение Духа Святого. Я хочу, чтобы мы посмотрели, что же Дух Святой совершает сегодня в возрожденном человеке, каково его действие, каково его служение в человеке. И нужно сказать, что многие верующие не до конца понимают действия Духа Святого в их жизни. Иногда причина в том, что и нету, возможно, никакого действия Духа Святого в нашей жизни. Поэтому мы не понимаем, мы не вникаем, мы не стремимся к этому, мы не рассуждаем о том, как Дух Святой должен действовать в моей жизни. Но мы точно знаем из Священного Писания, что искренние христиане, они желают жить для Господа. Они желают, чтобы в их жизни был плод. И мы точно знаем, что без Духа Святого это невозможно. Мы не можем быть благословенными христианами, настоящими христианами, живыми христианами, христианами, которые совершают труд для Господа, христианами, которые приносят плод. Это все невозможно без Духа Святого. Как-то я читал одну историю о том, что один миссионер, вот где-то он ездил по Америке и приехал, знаете, в такое заброшенное-заброшенное место. Старый район, какая-то такая глухая деревня. И вот он приехал в это место, зашел в такой, знаете, деревенский старый-старый ресторанчик. И он стал свидетелем там, вот когда он заказал себе ужин и сидел там в этом ресторане и ужинал, он заметил, услышал разговор, как один пьяный человек, который сидел там, он разговаривал с немножко подвыпившим барменом, и этот пьяный человек наставлял этого бармена и говорил: «Все проблемы в твоей жизни, потому что ты не знаешь Иисуса Христа, тебе нужно покаяться и верить в Евангелие». Пьяный человек наставляет подвыпившего бармена. И когда мы думаем вот об этой ситуации, мы понимаем, что что-то здесь не так. Потому что Писание говорит, что когда человек приходит к Богу, когда человек приходит к Иисусу Христу, в его жизни должна произойти радикальная перемена. Он должен полностью поменяться. Эту перемену и совершает Дух Святой. И поэтому человек, который говорит о том, что он знает Бога или желает свидетельствовать другому о Боге, он должен иметь эту перемену в жизни. Он не может остаться таким же самым человеком, в тех же самых грехах, в том же самом образе жизни, который у него была до этого момента, и при этом как-то заявлять или свидетельствовать о том, что он знает Бога. Чарльз Коллинз, христианский автор, он описывает покаяние известного гангстера в Америке, его звали Микки Коэн. И в 1957 году вот этот гангстер, который, как он говорил, что он покаялся, обратился к Богу, он беседовал с Билли Грэмом. Состоялась вот эта беседа, и в этой беседе, когда Билли Грэм пытался спросить этого гангстера, который, как он говорил, он обратился к Богу, но при этом оставался гангстером, и при этом делал все те же самые дела, которые он делал до этого момента. И вот Билли Грэм пытался задавать ему вопросы об этом, и Микки Коэн тогда ответил: «А в чем проблема? Если есть христианские футболисты, если есть христианские ковбои, если есть христианские политики, почему не может быть христианских гангстеров? Я-то один из них». И он продолжал вот эту жизнь, он оставался гангстером, разбойником, и при всем этом он был уверен, что когда он умрет, он пойдет на небо, и он будет там в вечности. Вот это радикальная перемена, о котором мы читаем в Священном Писании, это то, что совершает Дух Святой. Это то, когда Дух Святой входит в наше сердце, и это радикальная перемена, она необходима не только гангстеру Микки Коэну,
не только тому пьяному, который пытается свидетельствовать и рассказывать другому грешнику, она необходима всякому человеку, который приходит к Иисусу Христу. И проблема в том, что время, в котором мы живем, оно дает нам свидетельство, что сегодня либеральное богословие, так называемое, и некоторые современные церкви, они стремятся максимально уменьшить эти перемены в жизни человека. Они стремятся объяснить, что необходимо принять Иисуса Христа в свое сердце, но максимально мало говорят о том, как это должно выразиться в жизни человека. Какие же реальные перемены должны произойти у человека, который пришел к Господу. И они призывают к полному отказу от каких-либо заповедей, от каких-либо исполнения правил жизни у спасенного человека. Они хотят говорить только о благодати и о прощении. И никогда не говорят о суде Божьем и о послушании, который должен совершать человек. И вот это мнение о таком христианстве, оно описано Павлом в 6 главе послания Римлянам. И оно отвергнуто апостолом Павлом. И когда мы читаем вот эту 6 главу, апостол Павел там говорит: «Вы почитайте себя мертвыми для греха». Настоящий живой христианин, он никогда не придет к этому заключению, что жизнь его не должна иметь каких-то перемен. Там апостол Павел задает вопрос: что же нам делать? Жить в грехе, потому что есть благодать? Он говорит: нет, это невозможно. Невозможно прийти ко Христу и не иметь радикальных перемен в своей жизни. Павел отвергает это мнение, когда мы читаем 6 главу послания Римлянам. Есть другая сторона. И мы можем сказать, что с другой стороны легалисты или законники, они хотят возложить на плечи человека, который обратился к Богу, только правила и только законы. И они говорят о том, что они будут говорить и о праведности, они будут говорить о святости, но они будут всеми силами указывать, что это дело человека, и ты должен это выполнить. И если ты это выполняешь, только тогда ты попадешь на небо, только тогда ты будешь спасен. Они не указывают и не понимают, что такое сила Божия, сила Духа Святого, который совершает эту перемену в жизни человека. И это мнение рассматривает Павел. И когда мы читаем 7 главу послания Римлянам, апостол Павел там разбирает вот эту вторую крайность. И он там в этой 7 главе, он говорит: закон имеет власть над человеком, когда он живой. А когда человек умирает, закон не имеет над ним власти. И когда он говорит о законе, он как раз и говорит о всех этих требованиях, которые были в Ветхом Завете, о том, что человек должен делать что-то. Он говорит: когда мы живые, мы должны это все выполнять. Но в этой 7 главе он говорит: но мы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Этим самым он отвергает это понятие законничества, что нам, чтобы попасть на небо, мы должны просто сами что-то делать своими силами, мы должны зарабатывать спасение. Павел говорит: нет, мы умерли для закона, теперь мы не закону принадлежим, мы принадлежим другому, воскресшему из мертвых. И после этого он подходит к 8 главе послания Римлянам. Именно этой 8 главе я хотел сегодня коснуться, когда мы говорим о служении Духа Святого. Когда мы говорим об этих радикальных переменах, которые должны произойти в жизни человека. Потому что в конце 7 главы апостол Павел приходит к такому заключению. Он говорит: как же нам поступать? Он говорит: когда я хочу делать что-то доброе, не получается у меня. Я не способен делать что-то доброе. Он говорит: я понимаю разумом, что нужно жить святой жизнью, нужно делать что-то доброе для Бога, нужно отвращаться от греха. Я, говорит, все это понимаю, но когда пытаюсь что-то сделать, у меня ничего не получается. И в конце 7 главы он говорит: бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? И он там, в окончании 7 главы, он показывает выход. Он говорит: благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Он показывает реальный, библейский, правильный путь, когда происходит радикальная перемена в жизни человека, когда он отказывается от греха, когда у него происходят перемены, и он не становится законником, который своими делами зарабатывает спасение, он говорит: «Господом моим Иисусом Христом я могу идти правильным путем, я могу быть под действием Духа Святого, который во мне совершает перемену». Давайте прочитаем, я прочитаю в начале первые два стиха послания Римлянам, хотя буду касаться некоторых других стихов во всей этой главе. Послание Римлянам, 8 глава, я прочитаю два первых стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Мы видим вот в этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел говорит о двух законах. Он говорит, есть закон греха и смерти. И всякий человек, который приходит в этот мир, он находится под этим законом. Этот закон гласит, ты делаешь грех, и будет обязательно смерть, которая является наказанием. Всякий человек, который приходит в этот мир, который не имеет силы Духа Святого, он подвержен этому закону. Он находится под наказанием закона греха и смерти. Он делает грех, и как результат он двигается к смерти. Но Павел говорит, но есть выход. Он говорит, те, кто во Христе, им нет осуждения. И он говорит, что есть другой закон, как мы прочитали, закон духа жизни во Христе. Он освободил меня от закона греха и смерти. Человек, который не знает Духа Святого, не имеет силы Духа Святого, как бы он ни старался, он окажется в состоянии апостола Павла, вот в этом плаче, вот в этом крике, который мы находим в окончании 7 главы. «Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти? Я не способен жить святой жизнью. Я каждый раз стараюсь это делать. Я понимаю, что это нужно делать. Я стараюсь не грешить. Я знаю свои проблемы. Я знаю свои падения. Я знаю свои грехи, которые повторяются раз от разом. Я понимаю, но я стараюсь, и не получается». Апостол Павел говорит, есть закон духа жизни. Этот закон духа жизни, он приносит свободу. Он освобождает человека. Я думаю, возможно, и здесь сегодня в нашем собрании есть те, кто понимают, о чем говорил Павел. И, возможно, в вашей жизни вы тоже стремитесь служить Господу и быть верным Господу. И раз за разом не получается. И раз за разом совершается грех. И раз за разом падение и срыв. И нам важно знать, как действует Дух Святой. И нам важно понять, что если мы не увидим это действие Духа Святого верующим в христианине, мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга. Мы никогда не окажемся в правильном положении, в правильном состоянии. Мы будем или жить в грехе, и у нас не будет никакой перемены в жизни, и мы будем оправдывать грех, мы будем искать какое-то объяснение, почему я живу так, почему в моей жизни это происходит. Или мы попытаемся стать на вторую половину и быть законниками, и мы составим себе правила, и мы будем жить под этим законом, и все равно мы не сможем их выполнить. Нам важно увидеть библейский путь действия Духа Святого. И вот когда мы читаем 8 главу, мы можем сказать, что это важнейшая глава. И если вы сегодня проверяете свое состояние, и это ваше положение, это ваше состояние, когда грех он держит, и вы спотыкаетесь, и вы падаете раз от разу, и у вас не получается, нужно сказать, нам нужно читать 8 главу послания Римлянам. Когда у нас есть разочарование, нам нужно читать 8 главу. Когда у нас есть чувство вины, нам нужно читать 8 главу. Когда у нас не получается молиться, нам нужно читать 8 главу. Когда мы сомневаемся в нашем спасении, нам нужно читать 8 главу. Потому что 8 глава послания Римлянам, она говорит о том, что делает Дух Святой в жизни христианина. И когда мы это понимаем, нам приходит покой, нам приходит мир, и мы видим Божий путь для жизни настоящего христианина. Я хочу коснуться вот в этой 8 главе нескольких моментов, нет возможности касаться всей этой темы. Это настолько глубокая тема о действии Духа Святого. Поэтому я коснусь только 6 моментов, которые я вижу в этой 8 главе. Что делает Дух Святой в жизни христианина? И первое, что я нахожу, Дух Святой дает нам жизнь, и Он дает нам свободу. Мы прочитали с вами эти первые 2 стиха, и здесь, посмотрите, сказано: «Закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Здесь сказано, это Дух жизни. Дух Святой назван Духом жизни, потому что Он приносит жизнь духовно мертвому человеку. Когда мы уверовали в Господа, мы понимаем, что до этого момента физически мы были живыми, но духовно мы были мертвыми, потому что мы не имели общения с Богом. У нас не было этой живой связи с Богом. Мы были духовно мертвыми, но когда мы уверовали в весть Евангелия, когда мы услышали, что Христос умер за наши грехи и воскрес, и верою приняли, что это было сделано для меня, в этот момент Дух Святой входит в наше сердце, и Он дает нам жизнь. И эта жизнь в том, что мы получаем общение с Богом. Именно поэтому здесь сказано, что это Дух жизни. Он приносит эту духовную жизнь. И тогда мы задаем, а как проявляется эта жизнь? Как проявляется во мне духовная жизнь? Как я могу быть уверен, что я спасен, что я живой, что Дух Святой в моем сердце? И если мы хотим знать ответ на этот вопрос, посмотрите, я читаю дальше следующие стихи. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу». Если я хочу проверить, действительно ли я имею спасение, действительно ли я живой, действительно ли Дух Святой в моем сердце, это проверка, проверка моей жизни. Я живу не по плоти, а по духу. Мы можем называться христианами. Мы можем точно помнить дату, когда я вышел вперед и помолился. Мы можем помнить дату, когда я принял крещение. И мы можем пытаться все это считать основанием моего спасения сегодня. Павел говорит, не то, что было когда-то. Он говорит, если я живу не по плоти, а по духу, это свидетельство присутствия Духа Святого в моем сердце. И дальше, посмотрите, он говорит в 5-6 стихи, он говорит, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Если мы помышляем о плотском, о греховном, о мирском, если этим наполнена наша жизнь, у нас не произошло радикальной перемены. Мы как тот гангстер, мы уверены, что мы пойдем на небо, но мы продолжаем жить жизнью разбойника, жизнью прелюбодея, жизнь блудника, жизнью завистника, жизнью гордеца, жизнью ленивца. И всех этих греховных проявлений это по-прежнему в нашей жизни. Это помышления плотские, которые ведут к смерти. Основанием и свидетельством жизни, Писание говорит, когда мы помышляем о духовном, когда у нас есть перемена в жизни, когда Дух Святой совершает эту работу, и сказано, жизнь и мир приходят в нашу жизнь. Знаете, в этом тексте, когда мы читаем вот об этих двух законах, закон Духа жизни, Он освободил меня. И когда я думаю вот об этом законе греха и смерти, это как положение в темнице. Это рабство. Человек не может вырваться, и единственный путь вырваться – это уверовать в Иисуса Христа и принять решение быть послушным Господу. Может быть, в вашей жизни было первое, и вы уверовали в Иисуса Христа, и вы приняли веру, что Христос умер за ваши грехи. Было ли в вашей жизни второе, когда вы приняли решение быть послушным Иисусу Христу? Быть послушным Духу Святому. Если это есть, это реальное действие, чтобы Дух Святой начал производить эти духовные помышления, чтобы жизнь поменялась, чтобы вы были освобождены из этой темницы, чтобы закон Духа жизни, он привел к свободе, а эта свобода не в рабстве. Мы иногда думаем, что вот и сегодня, когда мы верующие, мы находимся в каком-то рабстве, мы подвержены тому, что все равно грех как-то давит на нас. Вера дает свободу, потому что это не наши силы, когда мы пытаемся бороться с грехом. Это сила Духа Святого, который проявляется, когда мы веруем в Него.
Мне приходится много летать, бывать в Казахстане, на Украине, в Израиле. И знаете, всякий раз, когда я прилетаю в какую-то страну и на границе, проходя вот этот паспортный контроль, достаю свой американский паспорт и знаю, что этот паспорт открывает очень широко двери во многие страны. Вы знаете, что американский паспорт дает возможность быть в 176 странах без визы. Именно этот паспорт это дает возможность больше всех других стран въехать в любую страну из 198 стран, которые есть в мире. 176 стран позволяют въехать с американским паспортом без визы. Потому что есть закон, потому что есть договоренности, потому что это особое государство, это особый паспорт, и мы являемся гражданами этой страны, и мы имеем право въехать в эту страну свободно, без каких-то препятствий. Закон Духа жизни – это присутствие Духа Святого в нашем сердце. Он открывает двери темницы. И мы не находимся в этом состоянии порабощенности, но подобно, как с этим американским паспортом, мы оказываемся в свободе, потому что Дух Святой дает нам это особое состояние быть победителями греха. И поэтому, когда мы рассуждаем вот об этом первой стороне, мы видим, что в этом тексте сказано, что мы являемся живыми, когда Дух Святой в нашем сердце. Дух Святой живет в нас, Он дает нам жизнь и свободу. Второе, что я нахожу в этом тексте, Дух Святой живет в нас. Посмотрите, 9 стих этой 8 главы. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Второе действие Духа Святого, Он живет в нас. Он входит в наше сердце, Он дает нам жизнь, Он дает нам свободу, и Он остается в нашем сердце. Он живет в нас. И Писание говорит, что мы принадлежим Христу только если Дух Святой живет в нас. А если Духа Святого в нас нету, мы не принадлежим Христу. Мы не являемся спасенными. И посмотрите, насколько серьезна эта характеристика. Нам иногда хочется сказать, я принадлежу Христу, хотя не всегда я покорен Духу Святому, хотя во много в моей жизни грехов, хотя я живу по плоти. Писание говорит, если Дух Святой живет в вас, тогда вы принадлежите Христу. И это серьезная проверка. И мы читаем в 6 главе 1 Коринфянам, Павел пишет, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Тела наши становятся храмом Духа Святого, и наше тело, оно принадлежит Богу, оно принадлежит Духу Святому. Это значит, что я должен принять решение. Мой язык не принадлежит мне, мои глаза не принадлежат мне, мои уши, мои руки, мои деньги, мое время, оно не принадлежит мне, потому что в этом тексте сказано, вы куплены дорогою ценою, и вы не свои. Когда у нас есть это понимание, что мы не свои, это значит, Дух Святой обитает в нашем сердце. Когда у нас есть понимание, что все, что я имею, оно не мое, оно является храмом Духа Святого, и я призван служить Духу Святому, я должен все это использовать, чтобы прославлять Духа Святого. Это работа Духа Святого, это Его служение в моей жизни. И поэтому мы задаем вопрос, как знать, что Дух Святой во мне? Как мне увидеть это? Когда-то Никодим задавал этот вопрос Христу, и Христос сравнивает действие Духа Святого с ветром. Он говорит, ты не видишь ветер, но ты видишь действие ветра.
Когда мы смотрим с вами, и мы видим, что листья вдруг взлетают в воздух, мы не думаем о том, что у листьев какой-то есть мотор, и там энергия, и там работает двигатель. Мы понимаем, что это ветер поднимает свои силы, эти листья, и они летят по воздуху. Также и действие Духа Святого. Мы не видим, но проявление Духа Святого, того, что Он живет в нас, вот это посвященность Господу, вот эта измененная жизнь, это и есть свидетельство Духа Святого. Он живет в нас. И поэтому, когда мы с вами приезжаем в другую страну, и у нас есть американский паспорт, и он лежит у нас в кармане, мы имеем уверенность, мы имеем защиту, мы имеем покровительство. Мы знаем, что у нас есть гражданство нашей страны, и это дает нам уверенность. Дух Святой, который в нашем сердце, Он живет и Он производит свои действия, и Он дает нам мир, потому что мы видим проявление Его в нашей жизни. Третье, что я нахожу, посмотрите текст Писания из этой же главы, я прочитаю 13 и 14 стихи. Сказано: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божьи». Третье действие Духа Святого сказано: Он водит нас. «Ибо все водимые Духом Святым суть сыны Божьи». И я задаю вопрос: а куда водит нас Дух Святой? А как Он водит нас? И когда мы думаем вот об этом вопросе, мы часто думаем, что водительство Духа Святого – это когда мне нужно решить, какую профессию выбрать, или когда мне нужно выбрать спутницу жизни, или когда мне нужно выбрать место жительства. И мы думаем, что мне нужно водительство Духа Святого, мы задаем эти вопросы, мы молимся. И это все правильно. И нам нужно молиться о всех этих вопросах. Но я хочу, чтобы мы внимательно посмотрели еще раз на этот 13 стих, потому что там указано основное водительство Духа Святого. Я читаю еще раз этот текст. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, будете живы». Ибо все водимые Духом Святым – суть Сыны Божии. Основное водительство Духа Святого – это не в том, какую мне профессию выбрать, или это не в том, как мне устроить свою жизнь. Основное водительство Духа Святого – это в том, чтобы умерщвлять дела плотские в моей жизни. Это Его основное водительство, это Его основное действие. И именно это проявление Духа Святого в моей жизни свидетельствует о том, что я водим Духом Святым. Это путь освящения, когда Дух Святой руководит мною, и не я сам своей силой одерживаю победу над похотями, над грехами, над плотскими мыслями. Когда верою я прихожу к Господу, и Дух Святой своей силой, как здесь написано, духом умерщвляете дела плотские. Дух Святой ведет меня по пути освящения и дает мне эту победу над всеми этими проявлениями дел плотских. И когда мы думаем о человеке, который пытается сам что-то сделать, он может исправить свое поведение, он может внешне не проявлять каких-то греховных действий, но на уровне сердца перемены не произойдет. На уровне мыслей перемены не произойдет. Дух Святой умерщвляет дела плотские на уровне нашего сердца, на уровне нашего разума. Это то, что мы сами совершить не можем. Именно в этом водительство Духа Святого. Месяц назад мы были в Израиле вместе с братьями, и опять же, была хорошая экскурсия, знаете, по местам Иерусалима. И вы можете представить себе, что такое Иерусалим. Тысячи людей, узенькие улицы, и там много торговцев, и тысячи туристов, миллионы туристов приезжают в Иерусалим. И каждый экскурсовод, он понимает, что он может потерять свою группу. И поэтому экскурсоводы, вот среди всех этих толп, у них есть микрофон, а у каждого, кто находится в этой группе, есть наушник и есть приемник. И где бы ты ни находился в толпе, если твой приемник включен и батарейка заряжена, ты слышишь голос экскурсовода, который объясняет, где мы находимся, который объясняет, что мы смотрим, который говорит, что мы двигаемся дальше. И поэтому даже во всей этой толпе среди тысяч людей ты не потеряешься, потому что ты слышишь этот голос, и он говорит, мы двигаемся направо, мы двигаемся вперед, мы двигаемся прямо, мы входим в эту дверь. Это водительство экскурсовода, который помогает в той ситуации, когда легко заблудиться и легко потеряться. И когда мы читаем, Дух Святой водит детей своих, я задаю вопрос, у вас включен этот наушник? У вас заряжены батарейки? Вы слышите голос Духа Святого, который среди миллионов людей, миллионов проблем и миллиона суеты, он желает вести вас. Он желает умерщвлять дела плотские и показывать святой путь, и показывать Божий путь. Он желает направлять нас, но для этого нужно слышать Его голос. Для этого нужно это особое состояние чуткости голосу Духа Святого, который говорит нам через Слово, который говорит нам через молитву, который говорит нам, когда мы собраны вместе как церковь. Нам нужно чуткий слух, чтобы услышать Его водительство. Четвертое, что я вижу в этой главе, мы читаем с вами о том, что Дух Святой дает нам усыновление. Посмотрите, мы читаем 15 и 16 стихи. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Это Дух усыновления. «Потому что мы все по своему рождению мы являемся чадами греха, и Господь усыновляет нас, Он принимает нас в свою семью, Дух Святой входит в наше сердце, и Он делает нас Божьими детьми. И посмотрите, здесь так сказано, что мы приняли не духа рабства, чтобы жить в страхе, как много сегодня христиан имеют дух рабства. И они живут в страхе наказания от Бога, в страхе того, что вдруг они потеряют спасение, вдруг что-то произойдет. Они живут в страхе. Они живут от страха наказания, что Бог смотрит за ними. Я не говорю о том, что нельзя потерять спасение. Но это не должна быть наша мотивация. В этом тексте мы читаем с вами, мы приняли духа усыновления. Мы следуем за Богом. И причина не потому, что мы боимся Бога, что Он нас накажет или в ад пошлет. Рабы, они боятся своих господ, а дети, они любят своего отца. И Бог не желает строить с нами отношения, как с рабами, которые боятся своего господина. Он принимает нас в свою семью, Он делает нас детьми, Он дает нам все права сына в Его семье. И Он желает, чтобы наши отношения с Богом строились на основании любви. Нам открыта любовь в Иисусе Христе, Бога Отца, который возлюбил весь мир и отдал Сына Своего. И вот на этом основании, что Он любит нас, Он желает, чтобы мы были покорны Духу Святому, не жили в рабстве, не жили в страхе, но доверились Господу и знали, что Он сохранит нас, Он поможет, Он даст нам силы, Он поможет преодолеть грех, Он доведет нас до вечности, потому что Он любит нас. А мы, как дети Его, мы любим Господа. И посмотрите, в этом тексте сказано, что мы, приняв этот дух усыновления, взываем и к Нему «Авва Отче». Это особое обращение, когда мы обращаемся к Господу этими словами. Слово «Авва Отче» – это комбинация двух слов – арамейского и греческого. И то, и другое означает «отец». Может быть, вы когда-то слышали, что очень часто слово «Авва» неправильно истолковывают. И в некоторых особо харизматических церквях слово «Авва» начинает переводить как «папочка». И этим словом начинает обращаться к Богу. И это неверный перевод. Арамейское слово «Авва» никогда не должно быть переведено как «папочка» и даже как «папа». Да, этим словом обращались дети к своему отцу. Но не только дети, потому что в арамейском языке нету другого слова для отца, как только «авва». И дети обращались этим словом, но и взрослые обращались этим словом. И поэтому мы видим, что в трех текстах Нового Завета, где употребляется это слово, всегда стоит два слова вместе, арамейское и греческое. «Ава отче». И слово «отче» — это слово «отец», это слово «патрос», а в греческом языке было слово «папа». Но мы видим, что в Новом Завете эти два слова соединены вместе, и не употребляется греческое «папочка», а употребляется «авва» — «отец», потому что оно означает то и другое — это «отец». Это особое отношение отеческой любви. Но обращаясь в действии Духа Святого к Богу как к Отцу, мы должны осознавать Его святость. Мы никогда не должны перейти границу, забыв о том, что это Бог, который в Своем величии, в Своей святости, Он желает иметь с нами отношение любви. И Дух Святой, Он действует в нашем разуме, и Он направляет нас вот именно к таким отношениям. И мы читаем в этом тексте сказано, «Это Дух свидетельствует Духу нашему, что мы являемся детьми Божьими». Когда мы думаем вот об этом усыновлении, понимаем ли мы, что это работа Духа Святого? Понимаем ли, что Он желает, чтобы мы осознали любовь Божию? И эти особые отношения, особое право, которое дано нам, обращаться к Богу с этим именем, понимая, что Он любит нас. Пятое, мы читаем с вами следующий текст 26 стиха. Дух Святой ходатайствует за нас. Посмотрите, я читаю 26 и 27 стихи. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». В этом тексте сказано, Дух Святой подкрепляет нас. Почему? Потому что мы слабые, мы немощные. Почему мы мало молимся? Потому что мы думаем, что мы сильные. Потому что мы думаем, что мы справимся. Потому что мы думаем, что мы знаем, как выйти из положения. Мы решим свои вопросы, мы решим свои проблемы. А Писание говорит, мы немощны. Нам нужна молитва. И даже когда мы становимся на колени и начинаем молиться, посмотрите, здесь сказано, мы не знаем, о чем молиться, как должно. В этом наша немощь. В этом наша проблема. Даже когда мы знаем, что нужно молиться, мы не молимся как должно. Мы не молимся, мы не всегда молимся по воле Божьей. И здесь Дух Святой начинает действовать. Когда мы начинаем молиться слабой, немощной молитвой, Дух Святой, видя нашу веру и принимая нашу немощную молитву, Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. И когда Он ходатайствует, посмотрите, написано, Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Он знает, что нам нужно. Он знает, как помочь. Он знает, как сделать, чтобы в нашей жизни воля Божия исполнялась. Он ожидает от нас молитвы. Он ожидает, чтобы мы, немощные и слабые, мы понимали свою зависимость от Бога, мы понимали свою нужду в Боге, мы становились на колени и даже не зная до конца, как правильно молиться, мы молились Господу, и начинается это великое действие, ходатайство Духа Святого, когда Он за нас ходатайствует по воле Божьей. Как-то читал, вернее, рассказывали мне один случай, один музыкант, Он очень сильно хотел попасть в известный оркестр в Санкт-Петербурге. И он ехал туда на вступительные экзамены, ехал в самолете. И все время, пока он летел, он держал перед собой партитуры, и он рассматривал все эти ноты для того, чтобы подготовиться. А рядом с ним сидел человек, он сразу посмотрел, какой-то не сильно такой уж по внешности, потертые джинсы. И сидел этот рядом сосед, и когда 3 часа вот он рассматривал эти ноты, и в конце этого пути этот сосед говорит, вот там тебе в одной ноте нужно штрих сделать. Он задал ему вопрос, а вы понимаете? Ну так, говорит, немножко. И задает вопрос, а ты куда летишь? Да вот, говорит, лечу в Санкт-Петербург, хочу устроиться, хочу поступить, хочу там работать в этом оркестре. Он промолчал, и когда они выходили из самолета, он дает ему телефон и говорит, приедь завтра, и мы с тобой будем говорить. А этот молодой человек был верующий. И когда он летел туда, он как бы обращался к Господу и говорил, Господи, если ты мне поможешь, я увижу твою руку, то я буду знать, что это твое действие. И когда на следующий день он пришел по этому телефону и зашел в приемную, ему сказали, ты принят в оркестр, потому что оказалось, что этот человек в потертых джинсах, это директор Мариинского оркестра театра, который вовремя походатайствовал, видя знания этого человека, видя его усердие, видя его стремление во всех этих нотах разобраться. Ходатайство привело к тому, что он был принят даже без экзамена. Дух Святой – это не директор оркестра Мариинского театра. Дух Святой – это третья личность Божества. И Писание говорит, он ходатайствует за нас. Когда мы молимся, когда мы немощные, когда мы даже не знаем, о чем молиться, он приносит Богу то, что необходимо, чтобы в нашей жизни исполнялась воля Божья. И, наконец, последнее, что я нахожу, шестое, он гарантирует наше будущее. Посмотрите на 11 стих этой главы. Написано, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Он гарантирует наше будущее. Если Он живет в нас, то тот, кто воскресил Христа, однажды и воскресит наши смертные тела. Он даст нам воскресение. Мы будем на этой встрече с Господом. Мы достигнем вечности, потому что присутствие Духа Святого в нашем сердце – это гарантия нашего будущего. Я хочу, чтобы сейчас мы помолились. Вот на этом празднике, когда мы говорим о сошествии Духа Святого, о том великом служении, которое Он начал в церкви, давайте проверим себя. Понимаем ли мы это действие в жизни лично каждого из нас? И если это не так, чтобы мы обратились к Господу и попросили, чтобы это действие обильно проявлялось в жизни каждого христианина. Аминь.